Сестры, все, кто пришел на это место в день от светлого Рождества Христова, мы будем начинать наше богослужение с молитвы. Господь сказал так в Слове Своем: «Без меня не можете делать ничего». Хочется всех поздравить с Рождеством Христова, и сейчас также вот молодежь пением поздравит всех пришедших на это место псалмом. Поздравляем всех мы с Рождеством Христа.
Господу, братья, сестры, друзья, что мы можем слушать еще Его Слово, что мы можем воспевать Ему, что мы можем славить нашего Господа. Сегодня мы вспоминаем рождение Иисуса Христа. Об этом рождении Иисуса Христа говорили за много лет до Его рождения даже. Почти все пророки говорили о Нем. Исаия говорил: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам во владычество, на раменах его, и нарекут имя ему Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению его владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревностью Господа Саваофа соделает это». Исаия говорил об Иисусе Христе. Он говорил о Нем с надеждой для своего народа, и не только для всего человечества. Они ждали Его, потому что им в то время было очень плохо. Они были под игом. И когда Он пришел, народ Его не узнал. А кому было возвещено это благая весть, что родился Иисус Христос? Пастухам сначала. А кто они были? Это бедные люди. Это был самый презираемый слой народа такой. Их даже в город не пускали. А ангел пришел к ним: «Идите, родился Господь». И они все бросили. Бросили стада. Все бросили и пошли посмотреть на нашего Спасителя, на Иисуса Христа. А еще кому было это слово? К язычникам. Это вавилонские, восточные, это мудрецы с Востока. Они же были язычниками. И они пришли поклониться Господу, потому что им тоже было это слово, и они тоже ждали эту звезду, звезду надежду. И долго ждали. И мы до сих пор, многие люди, ищут эту звезду, но не могут найти. И ищут ее не там, где надо. Она близко. Она зовет, а ее не видят. Глаза у них закрыты. И их зовут голосом, они не слышат, потому что слышат они совсем другое и видят совсем другое. То, что близко для плоти, а то, чтобы напитать плоть, это душу свою, для них это кажется, зачем это надо? Многие говорят, умрем, и где будем, там будем. Или в прах превратимся, и все. Но душа бессмертна, братья. И когда мы пойдем в вечность, когда мы пойдем к Иисусу Христу, мы будем всегда с Ним. Мы будем с нашим Иисусом Христом. Я хочу, чтобы мы сейчас молились, чтобы многие увидели эту звезду и пошли за ней. Потому что там, где эта звезда, там наше спасение. Аминь.
Thank you. Слава и благодарность, братья и сестры, нашему Господу, что Он дал нам еще одну возможность вспоминать Его чудное рождение на эту землю, когда Он пришел не просто вот, чтобы побыть среди народа, пожить, показать себя и уйти. Нет. Но Он пришел для того, чтобы спасти многих людей. Такие и имена Ему давали. Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Эммануил, что значит с нами Бог, сам Бог пришел. Друзья, сегодня у нас праздник Рождества Христова, и, может, братья будут повторяться в чем-то. Не смущайтесь. Если братья в чем-то и повторяются, это значит, именно это Господь хочет выделить для нас. Именно это что-то Бог хочет сказать нам. Если братья и повторяются, значит, Господь это повторяет для нас. Он продлевает для нас милость свою. Он продлевает для нас Слово свое. Я прочитаю Евангелие Луки, 2 глава, 15-16 стих. «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешивши пришли, и нашли Марию, и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях». Братья и сестры, я вот хотел обратить немного наше внимание на реакцию пастухов. Наверное, в их жизни, как и в нашей, не часто бывает что-то такое особенное, выходящее за рамки нашей обыденной жизни. Бывает, наверное, в нашей жизни такое. И вот было и в жизни пастухов. Явились ангелы, стали возвещать им о пришествии Спасителя. Они сначала очень испугались. Написано, страхом великим испугались. Но видя, что ничего опасного им не грозит, а более того, льется славословие Господу Богу, они пожелали пойти и посмотреть, что там произошло, что там случилось. И не просто пойти, а как 16 стих говорит, и поспешивши. Как вы думаете, братья и сестры, хорошо они сделали, что они пошли не просто, а поспешили? Я думаю, братья и сестры, что очень хорошо, что они поспешили пойти. А ведь могло быть иначе. Они могли бы начать рассуждать, что, ну, возвестили нам ангелы, что что-то произошло там в городе. Дождемся утра. Придет смена наша, и пойдем сходим посмотрим, что там произошло. Мы не знаем, как далеко находились эти пастухи от города. Не сказано, написано, что в той стране были пастухи на поле. А ночью мы знаем, и волки, и львы ходят, охранять нужно стадо. Но все-таки пастухи, они поспешили пойти туда, где находился тот, о ком возвестили им ангелы, где находился Спаситель. Мы видим, братья и сестры, что никто их туда не гнал, никто их туда не торопил. Ангелы просто сказали, и вот вам знак, вы найдете младенца, вы найдете. Не сказал ангел, если вы поспешите, вы найдете. Нет. Братья и сестры, сердце пастухов говорило им, что нужно поспешить. Нельзя задерживаться, нельзя медлить. Поспешить нужно. Утром мы можем не найти. Не найти тот, кто пришел. Не найти тот, кто стучал в наше сердце. Не найти тот, кто обращается к нам. Можем уже не найти. Как хорошо, братья и сестры, поспешать нам в любви, в радости, в благих делах, намерениях, снисхождении друг к другу, в исполнении заповедей Божьих. Как хорошо поспешать. Мы, может, часто поспешаем говорить что-то, делать что-то. А хорошо было бы поспешать слышать голос Божий, слышать голос ангелов в жизни нашей и поспешать исполнять то, что они нам говорят. Могли бы они, братья и сестры, и не застать. И поспешивши, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Когда мы читаем эту вторую главу, братья и сестры, мы видим, что здесь так получилось, что пришел Иосиф с Марией в город. Пошел также Иосиф записаться с Марией, обрученную ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. Братья и сестры, Господь позаботился о пастухах. Господь позаботился о нас. Господь все так устроил, что пошли Иосиф и Мария. И вот настало время родить. Некогда было, может, искать где-то родственника в этом городе, которые, наверное, были. Некогда было искать еще что-то. На пути попалась гостиница, а места там нет. Не было времени что-то искать. И Иосиф поспешил с Марией. Господь дал им хлеб. Они пришли туда, там родился наш Спаситель. Но, наверное, с утра Иосиф занялся поисками, или же, наверное, пошел к родственникам. Только лишь малое время было дано пастухам для того, чтобы увидеть своего Спасителя. Братья и сестры, Господь нам дает очень мало времени. Очень мало времени. Когда Он обращается к нам и говорит нам что-то, Он не растягивает это время на бесконечный срок. Нет. Если Господь нам что-то сказал, если Господь нам что-то повелел, если Он к нам обратился, нужно поспешить, не дожидаться утра. Я вот хочу привести один пример. Когда тоже Бог обратился к человеку, тоже обратился, чтобы он поспешил, а он не поспешил. Мы знаем историю Лота, которая записана в 19 главе книги Бытие. Авраам ходатайствовал, он знал, что там находится племянник его. Пришли ангелы и вывели Лота. И вот они говорят ему, когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Не оглядывайся, не останавливайся, поспешай, поторопись. Погибель близка. Братья и сестры, послушался Лот ангелов? Сделал он так, как они ему сказали? Нет. Он начал избирать что-то, он начал сторговаться с ними, выпрашивать у них, то вот город здесь рядом, то побегу я туда. Ну хорошо, беги. Поспешай, спасайся туда. Уже туда ангел говорит, уже поспешай, спасайся туда. Мы видим, братья и сестры, что Господь помиловал Лота по молитвам Авраама. Бог спас его. Но не поспешил Лот послушаться ангелов. Не поспешил. Не поспешил он на гору, где Бог даровал ему спасение. Нет, он поспешил в город. Мы знаем, братья и сестры, что совсем немного прошло времени, и пошел Лот на ту гору, о которой говорили ему ангелы. Пошел он туда. Но что он там нашел? Нашел ли он там спасение, о котором ему ангелы раньше говорили? Не нашел. Он нашел проклятие для своих потомков. Братья и сестры, Господь обращается к нам. Господь обращается к каждому человеку. Он хочет, чтобы мы поспешали. Чтобы мы поспешали делать то, что угодно Господу. Почему-то у нас всегда находится время, и мы всегда успеваем поспать, покушать, поработать для себя, заняться чем-то приятным для себя. Вот на этом мы поспешаем, и мы всегда успеваем. А времени не остается Библию почитать, помолиться, побыть в общении с Господом. Стали на молитву, а не поспешили соединиться с Господом в этой молитве. Почитали Библию, а не поспешили попросить у Господа откровения на слово это. А потом время проходит, вроде бы мы возвращаемся к тому же, да поздно, теряем мы уже много. Пастухи, братья и сестры, поспешили. Поспешили, и они нашли того, о ком сказали им ангелы. Они нашли Спасителя, лежащего в яслях. Они нашли свое спасение. Братья и сестры, Господь каждого призывает к спасению, верующего, неверующего. Спасение нельзя получить один раз и навсегда. Нет. К спасению нужно поспешать, нужно торопиться. Библия говорит, что поспешайте к совершенству, поспешайте. Нельзя чего-то достигнуть и на этом остановиться. Все, я достиг. Нет. Поспешайте к совершенству, говорит Слово Божие. Еще один пример я приведу. Очень хороший пример, где человек поспешил. Мы знаем все историю о Закхее. Был такой человек, богатый, уважаемый в своем кругу, презираемый в народе. Но вот он услышал об Иисусе Христе. Он услышал, что пришел некто, кто проповедует и говорит не так, как говорят фарисеи, книжники. Он пожелал его увидеть, да не мог за народом. И тогда написано, он побежал вперед и залез на дерево. Я не знаю, братья и сестры, с какой скоростью он лез на то дерево. Может, он смотрел, обдумывал, за какую ветку ему сейчас взяться, куда ему ногу поставить, на какой ему ветке пристроиться, чтобы лучше было видно, чтобы она не подломилась под ним. Может, это он все обдумывал. Время шло. Не знаю, как там было. Но я знаю, как Библия говорит, как он слазил с того дерева. Написано, и поспешил Закхей спуститься и принять в дом Иисуса. Он поспешил, когда Христос пригласил его, когда Христос обратился к нему. Он поспешил оставить это дерево и принять Господа. Братья и сестры, мы порой тоже залазим куда-то, влазим в что-то, а Господь хочет, чтобы мы поспешили слезть, оставить, отойти, принять Спасителя в сердце свое. Господь обращается как к верующим, так и к неверующим. Он хочет, чтобы каждый из нас поспешили. Как мы поспешаем, друзья, к спасению нашему? Как мы поспешаем к Спасителю нашему? Как мы поспешаем к Слову Божьему, к молитве? Мы знаем, как мы поспешаем. Ну вот, я еще одно место приведу. Как Господь поспешает? В книге Софонии, в 1 главе, 14 стих сказано так. «Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает, уже слышен голос Дня Господня». Братья и сестры, близок день Господень, близок, и очень поспешает. Очень мы поспешаем в нашей жизни исполнять заповеди Божьи. А Господь очень поспешает прийти. Дверь спасения, дверь благодати может закрыться в любой момент. Если мы не поспешим, если мы не приложим усилия, можем опоздать. Пусть Господь поможет нам в этот день Рождества, когда и Спаситель поспешил сойти с неба, спасти нас. И когда пастухи поспешили принять Иисуса Христа, посмотреть на Спасителя, когда Закхей поспешил принять Спасителя, пусть и мы поспешим за Господом. Слава Ему за все. Аминь.
Thank you. Смотрите, вот все, да, то какие красивые цветы стоят в этой вазочке. Они настоящие? Я не знаю. Господь создает, любит красивые, это искусственные цветы, да, но тоже очень красивые. А Он любит настоящее все, Господь. Он создает такое все прекрасное, такие прекрасные цветы, что то, что может создать человек своей мудростью, это лишь, ну, довольно жалкое подобие настоящего. И мы ставим их в вазу у себя дома для того, чтобы... Потому что легче смыть пыль, которая на них собирается, вот, меньше ухода. Так и человек своей мудростью создает не настоящее, но лишь подобие. Господь создает жизнь, жизнь истинную, прекрасную жизнь. Человек создает лишь жалкое подобие своей мудростью и покрывается пылью. Но сколько стоило Господу, чтобы смыть с нас эту пыль? Это не вода была из-под крана, это была кровь Его. Друзья, взошла звезда Вифлеемская много лет назад. Взошла эта звезда, и горит она над миром. Она вознеслась на кресте над миром и продолжает гореть. И призывает: «Приди ко мне, приди!» Но как мешает это сделать человеческая мудрость, которая говорит: «А у меня, я бы пришел, но вот здесь я не знаю, есть неверующий или нет, я бы пришел, но это что скажут люди?» А другой и на собрание приходит, и книги начинает читать, а потом увидит: «А что же это дорога, которая ведет? А в конце крест, а что за пятна на этой дороге?» О, да это следы крови, христианской крови. О нет, моя мудрость человеческая говорит, что это не мой путь. И продолжает человек строить свой дом. А давно говорит господин этой земли: не делай этого. Это все обречено под снос. А мы строим, строим свой дом, оклеиваем обоями, оклеиваем импортными обоями, там вешаем картинки, любовно ухаживаем. А стучит, стучит господин: выйди немедленно. Нет, сидит человек, сидим в этом доме, и едет бульдозер, и все сравнивает с землей. А Господь говорит нам: выйдите из этого дома, выйдите, покиньте его. Я вам дам неизмеримо лучшее жилище, квартира, которую вы никогда не видели, такое жилище. Там, на небе. Но мудрость человеческая, как она не пускает Христу, как она мешает служить христианам. Христианам она мешает служить. Почему? Человеческая мудрость. Мудрость и служение. Оставили мудрость. Вот передо мной братья говорили: волхвы, это же мудрецы. Мы читаем сноску, да, Библии? Волхвы, мудрецы. Мудрецы, имеющие мудрость. Да что же это такое за мудрецы? Они вдруг оставили все и поспешили к какому-то младенцу, который лежит в яслях, в хлеву. А где же ваша мудрость? Они оставили человеческую мудрость ради той мудрости, высшей мудрости. Апостол Павел говорит, что мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Он с иронией это говорит в своем послании к Коринфянам, с иронией, что вы мудры во Христе. Он говорит о человеческой мудрости, которая очень-очень мешает. Это та мудрость, которая мешает нам послужить Господу. Господь говорит: закинь сети свои. А я думаю: да Господи, да я всю ночь тут ловил и ничего не поймал. Ну, ладно, я свою мудрость оставлю, поступлю по мудрости твоей. Закинул сети Петр, и что же мы читаем? Такой улов он вытащил, что две лодки начало тонуть. В ужас пришли опытные рыбаки, невиданный улов. За всю свою жизнь они никогда такого не видели. Вот что поймал. Сидит Левий, Матфей. Считает золотые монетки где-то в таможне, там, в приморском городе. Считает, он пересчитывает любовно, перебирает пальцами. Человек, который все в сердце вроде принадлежало его богатству. Поэтому он изменил своему народу. Пошел служить поработителем. Такая у него была мудрость. Сердце его, казалось бы, принадлежит человеку, богатству. Стоит на берегу озера, а рядом рыбаки. Петр, Иоанн и Иаков моют сети. Так как сейчас тоже вот нам, да, неверующие говорят: вы на собрание, да нам некогда ходить на собрание.
У нас свои дела, у нас свои домашние заботы. Мы сети моем. Мы занимаемся домом.
Но что подходит Иисус и говорит: следуйте за мной. Они оставляют все и идут за Господом. Им было что оставить, им было что терять. Им было что терять. Мудрость человеческая, она очень-очень мешает. Но мы должны эту мудрость оставить и быть безумными Христа ради. Безумными оставить эту мудрость. Потому что не мудростью спас Господь мир, а юродством проповеди. То есть сумасшествием, иначе говоря, проповеди спас Господь мир. И спасается мир, продолжает. Горит звезда Вифлеемская, поспешите на свет ее, кто еще не поспешил. Оставьте свои дома, которые Господь сказал, все будет сожжено, вся земля и дела все на ней будут уничтожены. Следуйте за этой звездой, она горит, горит еще, она прекрасна, она манит к себе. Откройте сердца, оставьте все эти заботы, оставьте мудрость свою, мы оставим. И христиане тоже, и неверующие христиане. Я хочу прочитать о другой мудрости, о высшей мудрости, о безумии Христа ради. Я прочитаю из второй книги Царств, из 23 главы. Мы видим Давида с войском, окруженного войсками филистимлян, грешниками, так что они должны были скрываться в пещере. Давид был скрывался в пещере. Давид был тогда в укрепленном месте, отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал: «Кто напоит меня водой из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее, и вылил ее во славу Господа, и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это! Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. Мы когда сейчас шли сюда на собрание с братом, вот Виталием, рассуждали, что часто мудрость человеческая, она вступает в противоречие с мудростью Господней, вступает в противоречие с мудростью человеческой. Часто мы говорим, что Господь требует нелогичных поступков от нас, поступков. Логика человеческая не равняется с логикой Господа и с мудростью Его. Логичен ли был этот поступок? Давид захотел пить. Какой подумать? Закаленный воин в боях, всю жизнь он воевал. Он захотел пить, так прямо не могу. И трое человек побежали с опасностью для жизни, да там тысячи войск этих филистимских людей вооруженных, побежали к колодезю Вифлеемскому, чтобы наполнить чашу и принести Давиду. Напиться государю своему, царю. Правда, нелогичный поступок со стороны Давида? Как-то обрекать на смерть ради своей какой-то прихоти. Но каково служение? Мы об этом, о поступке Давида немножко позже. Вот эти трое бросились за чашей воды через тысячные толпы, рискуя своей жизнью. А что такое это было? Это было безумие, то, что мы называем, позже Павел назвал безумием Христа ради. Ради Христа, ради Давида, царя своего, который есть прообраз Христа. Они послужили ему, заранее отказались от своей жизни, заранее то, что мы называем Христос, отреклись себя и бросились. Потому что так хочет царь, его воля, его желание превыше всего, превыше всякой человеческой логики, всякой человеческой мудрости. Так хочет царь наш повелитель. У них не возникло даже мысли сказать: царь, да ты что, да закончится сейчас война, бой этот, мы принесем тебе воды. Что за желание такое? Нет, у них даже мысли такой не возникло. Трое храбрых, сильнейших, бросились и принесли воды из колодезя Вифлеемского. Они послужили всей своей жизнью, полное отречение от себя. Вот такое служение настоящее, которое не руководствуется человеческой мудростью. Если бы мы, вот я, например, был на их месте, я бы сказал: ого, да ну, может кто-то другой пойдет. Да может и Давид-то потерпит, не маленький, потерпит. А эти не подумали люди так. Они были, проявили такую мудрость, которую Павел потом назвал в своем послании безумием Христа ради царя своего.
вот такое высшее служение, вот такое высшее отречение. Отречение от самой своей жизни. И желание, одно только желание горело, послужить своему царю. Не так ли мы должны служить своему царю, который есть выше Давида, который есть истинный царь, Иисус Христос? Вот так же мы должны служить. А не логичен ли был действительно поступок Давида? Действительно, правда ли он так был неразумен? Нет, он был разумен. Были окружены войска Израиля. Спасался даже царь в пещере. То есть, что мы видим? Низкий моральный дух израильского войска в этот момент. И он видит, что нужно этот дух низкий поднять. Все израильтяне, наверное, думали, ну все, мы проиграли уже и город Давида в руках филистимлян. Но Давид знал то, что не знали, может быть, все израильтяне, что с ним Бог, с ними Бог. Но надо было поднять дух упавших израильтян. И он посылает самых сильнейших, чтобы они послужили ему, явили вот это чудо героизма. Показали свое презрение к смерти и желание служить царю. Не дрогнули. Иногда Господь говорит нам, требует такого поступка от нас. А мы, что у нас в сердце говорит в это время? Страх. А Господь говорит, а кого мне послать, послужить? И выходит человек и говорит, пошли меня, Господь. Вот я, пошли меня. Вышли эти трое. Господь никогда не приказывает. Он нам являет волю свою и ждет. Он не может приказать, потому что это действительно очень опасно часто. Это действительно связано с риском для жизни. Да. Но эти люди не думали в это время об этом. Господь говорит, послужите мне. И находятся наши братья и сестры, которые говорят, вот я, пошли меня, Господь. А куда пошли? В вузы, в тюрьмы, на страдания, на плевки, на осуждение ближних, на то, что отвернутся от тебя все люди и будут говорить, ты сумасшедший, куда ты идешь? Вы куда идете? Как нелогично, думают, это поступок ваш. Где ваша логика и мудрость человеческая? А эти люди нет, говорят. Господь говорит, жажду. Господь наш Иисус. Господь желает, чтобы мы пошли и принесли ему воду с этого Вифлеемца. А что это за колодец такой Вифлеемский? Это наш Христос, который дает воду живую нам пить. Он говорит, если бы вы знали, какая у меня вода, вы бы просили ее, потому что моя вода живая вода. Вот что это за колодец Вифлеемский. И куда нас посылает Господь? Принесите мне пить, я жажду. Я от каждого из вас хочу, чтобы вы мне принесли чашу с этой водой. Мне. Чашу с водой, которая есть залог Духа Святого в вашей жизни. Говорит Господь, принесите мне ее. И что же мы будем говорить? Ох, это как опасно. Да, это опасно. Но если бы все так думали, то не было бы у нас этих апостолов, имена которых записаны сейчас на драгоценных камнях вратах небесного града Иерусалима, то не было бы тех братьев, благословенных и сестер, которых мы вспоминаем недавно на своих собраниях, посвященных 35-летию нашего братства, которые поддержали наш дух упавшей церкви. Они поддержали своим героизмом, своим самоотречением. Они несут эту воду Господу. И многие безвестные братья и сестры, которые и в этом зале сидят, они несут эту чашу с водой, приносят царю нашему Христу. Господь, вот то, что мы зачем ты нас посылал, мы принесли тебе этот залог Духа Святого. Не расплескали эту воду в своем этом беге безумном по этой жизни, а несли осторожно эту чашу, осторожно этот сосуд со святой водой, который есть мы, христиане, не расплескать эту воду, этот Дух Святой, принести Господу, потому что это залог, а залог это лишь часть. Надо вернуть залог, и тогда получим неизмеримо большее, тогда получим все, что нам Господь обещает. Вы знаете, солдат награждают на войне орденами, медалями, они ржавеют эти ордена постепенно и забывают там чьи это ордена. Там внук, правнук достанет дедов орден, медаль. А что это такое? Он скажет, а не знаю. Ну, поигрался, выкинул. А подвиг вот этих трех, о которых мы прочитали, и подвиг наших братьев-сестер, которые пошли, невзирая ни на что, к этому колодцу Вифлеемскому, наполнили свои сосуды живой водой и принесли ее, доставили таки ее Господу, не расплескав. Их имена, их награды неизмеримо более велика. Их имена записаны вот в этой книге. Вот этих троих здесь они записаны. И имена этих братьев-сестер записаны в книге жизни у Бога. Вот какова награда. Вот какова награда. Так возревнуем же, братья, сестры, кто еще не пришел к Господу, не бойтесь, не бойтесь. Ничтожно... Ничтожно здесь улов наш, 100 килограмм рыбы, там, которые и то трудно продать, как у Петра, Иакова и Иоанна, да? Они за это получили апостольство, они за это получили венец правды, о котором говорит апостол Павел. Ничтожно эти монеты были, которые Левий Матфей сидел и считал, там, перебирал своими трясущими пальцами, а он получил такое богатство, которого нет на земле. Не купишь, просто физически невозможно собрать. Вот какое богатство мы получаем от Христа за то, что Он скажет, идите к этому колодцу Вифлеемскому, наполните свои чаши и принесите мне. А Господь представит это во славу Господа, как ходатайство за нас, за нашу с вами жизнь. Поблагодарим Господа за эту Его милость, за то, что Он стоит и ждет, и смотрит на нас, пока мы идем к этому колодцу, идем обратно. А он стоит и ждет нас, ждет. И знает, что мы дойдем, потому что он сам молится за нас и ходатайствует пред Господом за каждого из нас, братья и сестры. Слава и благодарность ему. Аминь.
сегодня уже нам упоминали о том, что сегодня мы празднуем пришествие к нам на землю Сына Божия. И я еще хочу напомнить, как приняли пришедшего в мир Сына Божия. Когда надлежало Иисусу родиться, а случилось так, что в их стране нужно было делать перепись. И Марии, которая носила уже Иисуса, нужно было идти в город Вифлеем. И они пошли туда. И когда пришли в город Вифлеем с Иосифом, я прочитаю это место, когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, положила в ясли, потому что не было им места в гостинице. Вот так, братья и сестры, кратко говорится, и один из евангелистов всего Лука говорит о том, как родился в мире Сын Божий. Вы знаете, когда рождается кто-то великий в мире, вот сын царя там или еще кто-то, об этом сегодня все газеты возвещают, причем обстоятельства там на все указывают, а здесь так скромно сказано, что пришел, родился, а положили его в яслях. В гостинице нет места. Еще одно место прочитаю, Евангелие Иоанна, он тоже об этом пишет. Пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Вчера мы ходили, мне эти стихи пришли на память после того, как мы вчера ходили, приглашали людей на богослужение. Пошли поздравить вот с наступающим праздником. И вот эти слова «приняли» и «не приняли» для меня стали как-то особенно близки. Когда у нас в один дом принимали, а в другой не принимали. И знаете, братья и сестры, что я обратил внимание, многие очень с большим расположением принимали. Были, конечно, дома, где осторожно вот выглядывали, кто там, что там, и не открывали двери. Но много было тех, которые открывали с радушием двери, говорят, проходите. Мы говорим, да нет, мы тут вот на прихожей. Нет, вы пройдите к нам вот дальше туда, в зал пройдите. Вот, и с таким радушием все пытались как-то угостить чем-то, хотя мы отказывались, но иногда просто отказаться было нельзя. С таким радушием и любовью нас принимали, братья и сестры. Но откуда у людей такой праздник? Откуда такое радушие? Откуда такая гостеприимность? Она, братья и сестры, знаете откуда? Она оттуда, от Христа, которого не приняли. Она идет от того, которого презрели. Он вот такое дал нам счастье. Вот такие праздники светлые дал нам. Вот оттуда она идет, от нашего Иисуса Христа. Написано так, что о нем пришел к своим, а свои не приняли. Я как-то помню, поехал на Кавказ, приехал, а меня там уже долго не было, прошло лет 6, наверное, я там не был, вырос. И помню, что захожу во двор, постучался, открывает мой брат двоюродный, смотрит на меня удивленно. А вам что нужно? Вот, я говорю, так к вам приехал. А он так смотрит на меня, да, а кто вам нужен? Вот, я говорю потом уже, когда он узнал, что это, оказывается, его брат, он с радостью. Ну, знаете, какое чувство испытываешь, когда к своим пришел, а тебя на тебя смотрит удивленно, ты вроде бы как и не нужен. Когда Христос пришел к своим, свои на него смотрели и не приняли. Когда Иосиф, представьте эту ситуацию, Иосиф с Марией в Вифлееме, переполненном городе, это Сын Божий должен был мир прийти, явиться людям. И вот он в переполненном городе, Марии надлежит уже родить. Ее привез он на ослике, мы видим эту картину, часто рисуют, что он ее вез уже, ее нельзя было ей уже идти. Может, у нее уже схватки начались? Кто пережил, женщина знает, что это такое. И представьте, растерянность Иосифа в этот момент, что надо родить, а негде. Пришел в одну гостиницу, говорит, нет, тут места нет для тебя, кто ты такой нищий, бедный, тут богатым места не хватает, кто ты такой? В другой гостинице тоже места нет. Потом он бежит, растерянно ищет, Мария переживает. Вот так вот унижена, можно даже сказать так, оплевана, вошел в мир наш Иисус Христос. Для чего он так вошел, братья и сестры? Да чтобы праздник у нас с вами был. Когда мы вчера слушали в воскресенье кассету, о том, когда Иисус Христос вышел уже на служение, как приняли его люди? Тоже свои. Когда он вышел на служение, и он уже шел принимать крещение, 30 лет он трудился в доме, его никто не знал. И вот Сын Божий вышел исполнить предназначение свое. Он к этому готовился всю жизнь. Он об этом думал, размышлял. И, наконец, он подходит уже к народу. Иоанн Креститель крестит народ, большая толпа. И Иоанн поворачивается, обращает внимание всех на Иисуса, говорит: «Вот тот, которого вы ждете, Агнец Божий идет». А народ на него посмотрел. Иоанн его крестил. И Иисус в одиночестве уходит. Пришел Сын Божий, но кому он нужен? В одиночестве Иисус уходит. Потом, конечно, у Иисуса были толпы народа. Когда Бог через этого презренного стал являть силу свою, конечно, когда он шел на крещение, кто обратил на него внимание? Ни вида написано, ни величия. Сегодня Иисуса Христа рисуют очень красивым. Вот, описание говорит, не было ни вида, ни величия. И вот такой Иисус шел, кому он был нужен? Кому нужен был тот, одетый в бедные одежды? Да и что в нем такого привлекательного? Агнец Божий. А когда через этого акца Бог стал являть силу, когда он показал, что это Сын Божий, который может исцелять и мертвых воскрешать, конечно, за ними стал ходить толпы народа. Толпы народа окружали его, теснили, написано его. Но когда пришло вечер, приходила ночь, толпы народа расходились, об Иисусе сказано, что «а Сын Человеческий негде и голову преклонить». Так он о себе сказал. И, наверное, не раз так было, что ночевали они где-то на улице с учениками. Опять, нужен ли он пришедший? Написано, а свои не приняли его. И потом уже у учеников у него было 70. Потом стало, когда труднее идти за Христом, стало 12. Брат упоминал, что трудный путь тут за Христом, кровью он колет. А потом, когда Христос на кресте висел, сколько осталось? Я посчитал, 4 женщины и 1 Иоанн. Это те, которые шли со Христом. А тем, написано, которые приняли его, были и те, которые его приняли. Многие не принимали, отвергали Христа, но все же нашлись те, которые его приняли. И написано, что а тем, которые приняли, 2 ученика, вот, которые пошли за Христом, они увидели, что вот в нем за внешней такой невзрачностью что-то есть. Не зря они пошли за Иисусом. Они увидели, что что-то в нем есть. И они никогда не пожалели, что пошли за ним. Потом за ним пошли еще другие. Вернулись отрекшиеся апостолы, когда воскресший Христос явился им. Покаялись, и вот уже прощенные они с ним. Они приняли его, покорились ему как Господу. И когда вот 70 учеников оставляли Христа, апостол Петр сказал так, что «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». То есть ты тот, который можешь дать все, который можешь дать именно то, что нам нужно. Написано, а тем, которые приняли, какая у них судьба? Какая судьба, какое положение? А тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Братья и сестры, какая это для нас радость, что, принявши Господа, мы становимся детьми Божьими. Я помню, что сегодня вот мы ходили так вот, встречались с людьми, вернее, вчера, и так вот говорят, что мы вот все верующие, вот веруем в Бога, стараемся Богу служить. Но являются ли все люди детьми Божьими? Священное Писание говорит, что нет. Что все мы являемся творениями Божьим, это да. Но детьми Божьими являются только те, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа. Когда я обратился к Господу и покаялся, после покаяния мне друзья вот подошли сразу, многие поздравляли. Для многих это было радостно. Я сам радовался, что обратился к Господу. Много было радости, поздравлений. Но знаете что, братья и сестры, самой большой радостью было для меня, что я почувствовал, что я стал детем Небесного Отца. Я почувствовал на себе руку Божью, Я понял, что после долгих блужданий во грехе, когда я был во вражде с Богом, наконец я могу обратиться к Богу, как к Отцу. Я стал чадом Божьим, приняв Господа, оставив греховный образ жизни. И вчера, когда вот мы ходили, одна говорит, ну так, разговор был у нас с некоторыми людьми, она говорит, одной сестре спрашивает, а вы уверены, что вы спасены, что вы пойдете к Богу? Она говорит, да, уверена. Она на нее смотрит, откуда у вас такая уверенность? И потом я открыл место, прочитал ей, что о верующем в него, вот послание Иоанна написано там, что они имеют уверенность уже такую, что, что они уже являются детьми Божьими, я не помню сейчас дословно. Она поворачивается к своей соседке и говорит, а вот и мы теперь будем веровать, что мы дети Божьи. Тоже будем веровать, что мы дети Божьи. Но кому Бог дал власть быть детьми Божьими? Написано, тем, которые приняли Его. И я потом указал, слушайте, ну у вас же вот есть, вот, и выпили вы вот сегодня. Это несовместимо. Быть детьми Божьими и жить во грехе. Принять Христа, остаться во грехе, это несовместимо. И сегодня многие люди обманывают сами себя и рисуют себе пути, которые кажутся им прямыми, но конец их путь в погибель. Если мы не оставляем грех, мы не можем принять Христа. Христос и грех – это несовместимо. Нужно оставить грех и принять Христа, и тогда мы становимся чадами Божьими. Очень, ну, во время войны было такое, что многие люди зашивали воротник вот, себе, или воротник, или где-то вот зашивали 90-й псалом. Это псалом, о который говорит о том, что Бог хранит человека. И они зашивали псалом, думали, что этот псалом, и вот зашита эта бумажечка, их сохранит. Но, друзья, кого хранит Бог? Многих из них убивали вместе с этой бумажечкой, и она их не сохранила. Кого Бог хранит, братья и сестры? А Бог хранит тех, кто является чадами Божьими. Когда вот в Ленинакане, мы знаем, недавно было землетрясение в Армении, и там вот, брат, может, больше знает, было много погребено под обломками, сотни, наверное, человек там вот погибли, а может и тысячи, потому что город был почти полностью разрушен и под обломками похоронил людей. Но свидетельствуют верующие об этом, что не пострадал ни одна душа, ни один человек, ни один верующий человек не пострадал. Что это? А это Божья охрана. Небесный Отец хранит своих детей. Когда мой двоюродный брат шел в армию, и он шел таким вот щупленьким, слабеньким, и, конечно, переживал, и родные переживали, потому что знают, что как только приходят туда молодые, их бьют, заставляют много работать, издеваются над ними, а тем более он такой тихий, никогда он не дрался, так вот спокойный всегда, и вот он уходил христианином. То есть уходил тот, кто не может сдачи дать. И вот он шел в армию. И когда он потом решил присягу не принимать, то думал так, что вот вызвал его к себе сержант и говорит, ты что, решил присягу не принимать? Ну, в смысле, что ты решил убежать из армии, ну, а таких особо презирают. А потом он говорит, нет, я не принимаю, потому что христианин. Уходил также в армию и мой зять. Он уходил, занимался карате 3 года, был очень таким спортивно подтянутым, выглядел гораздо сильнее своих сверстников. И он был, будучи в армии там, не раз получал от дедов вот этих, не раз его били. А вот этот брат, мой двоюродный Славик, которого хранил Бог за всю армию, в это трудно поверить, кто там был в армии, но его не тронули ни разу. Что это? Это Бог хранит своего чада. Это Бог хранит, как Небесный Отец. И когда в его руке, тогда никто не может повредить. Братья и сестры, Иисус, родившийся, которого мы приняли, дал нам власть быть чадами Божьими. Это великое преимущество. Это великое преимущество еще в том, что мы можем быть по отношению к нашим близким, родным, мы можем эту властью пользоваться, мы можем молиться о них, и Бог их приведет к себе. Бог дал нам эту власть, и дал нам Господь, чтобы мы, пользуясь этой властью, наступали на силы ада. А кто, друзья, еще не является чадом Божьим, то поспешите. Поспешите найти войти. Поспешите принять того, который пришел к нам, Иисуса Христа. И Бог даст вам тоже эту участь и власть быть чадами Божьими. Аминь.
Слушаем Слово Божие, Евангелие Луки, 2 глава, 10 стих. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 1 стиха. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Вот, дорогие друзья, до этого места. Кто читал книгу Вильгельма Буша «Иисус, наша судьба», он говорит там, что Евангелие благодати нашего Господа является самой захватывающей вестью. Почему? Есть много книг в этом мире, друзья. Но, как мы слышали, это всего лишь произведение человеческого ума. Но Евангелие нашего Господа является самой захватывающей вестью. Почему? Потому что оно повествует о рождении Иисуса Христа, о Его приходе, о Его смерти и страданиях, о Его воскресении. Друзья, много книг в этом мире, но ни одна книга не говорит об этом так, как говорит Библия. Да, мы можем не верить, друзья, хотя Владимир Соловьев писал в свое время, что верить в Бога – это есть наша нравственная обязанность. Мы можем и не верить в Бога, тогда человек теряет свое нравственное достоинство. Теряет, друзья. И вот посмотрите, если у человека нет веры, если он ни во что не верит, вот, и не думает, что когда-либо придется ему давать отчет, значит, тогда делай, что хочешь. Анархия. Ни за что нигде не будет человек давать отчет. Делай, что хочешь. Бога нет. Это тогда, когда человек не верит. Но когда человек, друзья, имеет какую-то цель и верит во что-то, то он нравственно чем-то похож на кого-то. Во что он верит, чего он придерживается. И это, друзья, ставит нас в какие-то определенные рамки, если мы имеем хоть какую-то веру. Хотя есть вера человеческая, но есть вера Божья. И это гораздо, друзья, больше, потому что вера человеческая, она ведет лишь человека до гробовой доски. А дальше что? Но вера Божья, она переводит нас через эту долину смерти и вводит тот чудесный Ханаан, тот чудный город, Иерусалим, которого художником и строителем является наш Бог. Мы прочитали, друзья, о том, что при Рождестве, рождении Иисуса Христа, ангелы возвещали вот эту весть. Небожители. Потому что, если бы человеки возвестили, вы знаете, многие не поверили. Но когда возвестили небожители, ангелы, тогда немногие поверили этой вести и пошли рассказывать другим, поделиться с этой вестью, что они видели, что они слышали. И когда они это пересказывают, то сказано, что многие дивились вот этому событию, что происходило в то время на земле. Но и сегодня, друзья, в наше время многие дивятся, что еще в эту личность Иисуса Христа верят. Многие. Может лишь только верить неграмотный, как в свое время нас считали, что мы неграмотные, мракобесы и так далее. Но, дорогие друзья, можно ли не поверить этой вести, когда сегодня весь мир празднует этот день? Ни одного человека, ни одной личности нет такой в мире, чтобы праздновали день рождения. все народы. Но вот Иисуса Христа Рождество празднуют все. Разве можно не поверить, друзья? Разве можно не радоваться со всеми? Поэтому эта радость, друзья, достаточно великая, чтобы не поверить, чтобы не радоваться. И вот ангелы возвестили: мы возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям. А есть ли, друзья, маленькая радость или нет? Есть, да? В нашей жизни бывают очень маленькие радости, друзья, на этой земле. Мы радуемся успеху какому-то в нашей жизни. Мы радуемся какой-то покупке, мы радуемся появившемуся дитю в этот мир. Мы радуемся его успехам, нашего дитяти, когда видим, что он пошел первый раз и так далее. Много можно приводить, друзья, о чем человек может радоваться. Но, вы знаете, это так бывает незаметно, что оно не распространяется на других. И мы живем в мире, где так мало радости, где вот такие отношения холодные, где люди замкнуты друг от друга и не хотят интересоваться друг другом, замкнулись в себе, где холодность отношений, друзья, существует. Мы живем в таком мире, где так мало любви, сочувствия своим соотечественникам или, скажем, ближним. Но наш Господь, друзья, Он совсем по-другому смотрит на человека, и Он не оставил его на этой земле. Я возвещаю вам великую радость. Многие ли поверили, друзья, в эту радость? Многие ли приняли эту радость, которая будет всем людям без исключения? Немногие. Мы находим на странице Священного Писания пастухи, мудрецы и все. Круг этот очень мал. И там еще некоторые. И потихонечку эта весть начала распространяться по земле. Хотя дьявол хотел, друзья, омрачить эту радость. Одни радовались, а другие нет. Ирод как раз наоборот, он не радовался. Он скорбел о том, что кто-то займет его престол и подвинет с этого места. Но были другие замыслы в сердце. Но те простые люди, которые поверили этой истине, они радовались. И радовались, друзья, радостью весьма великой, потому что они ожидали, что когда-то это должно исполниться. Они читали Священное Писание. На то время были пророчества, и они уже радовались. Но вы знаете, бывает в жизни и тех, кто получил эту радость, она омрачается, друзья. Дьявол, он силен омрачить нашу радость, он силен лишить нас этой радости в том случае, когда мы не будем бодрствовать. И вот мы прочитали Евангелие от Иоанна, где Иоанн тоже пишет, возвещает об этой личности, об Иисусе Христе. «Ибо жизнь явилась, и мы видели ее». Вот что было от начала, друзья? Жизнь явилась, и мы видели ее. Осязали руки наши, о том и возвещаем вам. А какова цель была вот этого возвещения? Чтобы радость ваша, какой была, друзья? Совершенна. Бывает радость великая, вот человека, но она несовершенная. Вот человек, скажем, заработал много денег или приобрел машину, это тоже радость, большая радость в жизни человека. И большего, наверное, быть не может, когда у человека какие-то есть успехи огромные. Но эта радость несовершенна, друзья. Почему? Потому что она мимолетна. И она всего лишь до гробовой доски. Но вот радость, которую нам дает Господь, эту великую, она может быть совершенной, друзья.
А когда она может быть совершенной? Тогда, когда мы принимаем ее, эту радость, когда торжество в нашем сердце, вот тогда эта радость может быть совершенна. И иначе быть не может. И Иоанн пишет, друзья, о том, что именно эта радость должна быть такой. В этом послании 21 раз говорится как о личности нашего Господа Иисуса Христа. 12 раз как о Боге Отце. И здесь мы видим сходство Отца и Сына, друзья, в этих родственных отношениях, что один без другого ничего не могут делать. И вот об этой радости пишет Иоанн, который был близким учеником своего Господа, который сопровождал его на протяжении 3 лет своей земной жизни. И Иисус Христос, друзья, для Иоанна не был фантазией, но он был реальностью. Он был жизнью вечной для него. И об этом он возвещал. Ибо жизнь явилась. Дорогие друзья, братья и сестры, если явилась жизнь, то ее стоит, наверное, принять, да? Стоит, наверное, об этом и радоваться. Ибо жизнь явилась. И вы знаете, когда мы примем, друзья, когда грешник принимает вот эту жизнь, он становится чадом Божьим, то есть новым творением. Его все прошлое Господь прощает, смывает. И он приобретает великую радость. Он приобретает совершенную радость, что он дитя Божие, что он прощенный, что он имеет жизнь вечную. И этому он радуется. Вы знаете, ученики тоже радовались, но когда Христа повели на крест, их радость была омрачена. А мы было думали, надеялись, что он тот, который спасет Израиля. Но вот его нет уже с нами, как 3-й день. Да, друзья, были ясли, был Голгофский крест, был гроб. Но и он оказался пуст. И с воскресением Иисуса Христа эта радость вернулась в их сердца. И она действительно, друзья, была совершенной радостью. Чтобы радость ваша была совершенна. И об этом мы возвещаем. О том, что видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его – Иисусом Христом. Когда мы имеем тесное общение с нашим Господом, друзья, когда Он обитает в нашем сердце, мы будем иметь совершенную радость. Потому что Он обещал обитать в нас. Пророк Исаия еще за много сот лет писал об этом, о его страданиях, о его рождении. И также и не забыл написать об этой радости, друзья. Он говорит, что радостью буду радоваться о Господе моем и о Боге спасения моего. Радостью буду радоваться. Почему? Потому что он говорит, облег меня в ризы спасения, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Радостью буду радоваться. Поэтому посмотрите, какую радость нам дает Господь. Не только великую, которую возвестили небожители, ангелы, но и совершенную радость. Радость наша совершенна, мы поем гимн, от Христа, не от людей, и ничто во всей вселенной овладеть не может ей. Дорогие друзья, вот какая радость. Где же пребывает эта радость? В жилище грешников, друзья, или нет? Где люди бесславят Господа? В 117-м псалме мы читаем, что радость, глаз радости и спасения пребывает в жилищах праведников. Глаз радости и спасения. Там родители радуются вместе с детками вот этой благой вести, что родился Сын Божий, родился Спаситель мира и мой личный Спаситель. Несмотря на то, что, как Давид пишет, рождение его было подобно росе. Подобно росе рождение твое. Но мало кто поверил в эту истину, что Христос именно пришел сверхъестественным путем. Но тем не менее, друзья, кто поверил, тот пошел. И имеет эту радость великую и совершенную. Однажды ученики приходят ко Христу и говорят, что и бесы нам повинуются. Они радуются, что эти силы дьявольские повинуются им именем Иисуса Христа. Христос посмотрел на их таких наивных учеников, что они радовались вот каким-то успехом. Говорит, не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются. Но радуйтесь тому, что имена ваши записаны где, друзья? На небесах. Вот самая великая и совершенная радость. Когда мы уверены, друзья, что имена наши записаны на небесах, в книге жизни у Бога. Имена ваши записаны на небесах. Да, друзья, Бог вписывает имена грешников, раскаявшихся в своих грехах и беззакониях, в книгу жизни. Вписывает, об этом говорит он Слово Божье. И если Бог вписывает, друзья, то об этом надобно радоваться, потому что эта радость совершенна. Эту радость дает лишь только Господь. Поэтому, заканчивая, друзья, наше общение, я хочу сказать, может быть, кто-то не имеет этой совершенной радости. Может быть, чье-то сердце наполнено печалью, какими-то раздорами. Может быть, наполнено грустью, друзья. То к Иисусу нужно приходить не завтра, а сегодня. Сегодня Он может дать вам эту великую радость, совершенную радость. Сегодня Он может простить ваши грехи и беззакония. Он стучится в каждое грешное сердце. Он хочет родиться в вашем сердце, чтобы вы познали эту радость, чтобы вы могли вместе с народом Божьим радоваться о чудном спасении нашего Господа. И Он говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Хотя в этом испытайте меня. Друзья, если вы покаетесь, ваше сердце уже наполнится радостью, и Бог поведет вас по пути усовершенствования. Вы принесете первый плод Ему, это покаяние. Это будет первым плодом вашей жизни для Господа. Далее Он поведет вас по этому пути, чтобы вы начали приносить плод праведности. И когда вы будете наученными идти за Господом на этом пути, Он дальше поведет вас, чтобы вы приносили третий плод, мирный плод святости, а конец – жизнь вечная. Да поможет Господь, друзья, сегодня еще многим обрести Иисуса Христа, этого чудного младенца, своим личным спасителем. Если Господь стучится в чье сердце, друзья, вы не откладывайте на потом, на завтра. Медление грозит опасностью. Сегодня мы живем, завтра не в наших руках, да поможет вам в этом Господь. Если есть такие души, вы можете сегодня примириться с Господом. За все то, что мы слышали, друзья, на этом месте, за эти чудные песнопения, за эту скудную хвалу из наших уст, мы вознесем Ему благодарность, что Он любит нас. Аминь.
Боги святые,
Thank you. Yeah.